Что уж тут говорить, Лютик был прямо-таки влюблен в городок Оксенфурт. Территорию университета окружали стены, а вокруг стен раскинулось второе кольцо. Большое, шумное, пыхтящее, бурлящее и голдящее кольцо городка. Деревянного, пестроцветного городка Оксенфурт с узкими улочками и островерхими крышами. Городка Оксенфурт, который жил академией, жаками, преподавателями, учеными, исследователями и их гостями. Жил наукой и за счет науки и знаний. Жил тем, что обычно сопутствует процессу познания, ибо из отходов и осколков теории в городке Оксенфурт рождались практика, сделки и доходы. Поэт медленно ехал по грязной, забитой народом улочке, минуя мастерские, лавки, магазины и магазинчики, в которых, благодаря академии, изготовляли и продавали десятки тысяч изделий и прелестей, недоступных в других уголках мира, изготовление которых в других уголках мира считалось невозможным либо нерентабельным. Он миновал трактиры, кабаки, лотки, будки, ларьки, стойки и переносные прилавки, источавшие захватывающий дух ароматы экзотических, неведомых в других уголках мира блюд, приготовленных неведомыми в других уголках мира способами, с добавками и приправами, которых в других уголках мира и не знали, и не использовали. Это был Оксенфурт, пестрый, веселый, шумный и ароматный городок чудес, в которые ловкие и инициативные люди ухитрялись превратить сухую и бесполезную, казалось бы, теорию, понемногу просачивающуюся сквозь университетские стены. Был это также и городок увеселений, вечерних гуляний, постоянного праздника и непрекращающегося кутежа. Улочки днем и ночью гремели музыкой, пением, звоном бокалов и стуком кружек, ибо известно, ничто так не усиливает жажды, как процесс усвоения знаний. Несмотря на то, что распоряжением ректора студентам и бакалаврам запрещалось пить и гулять до наступления темноты, в Оксенфурте пили и гуляли круглые сутки. Поскольку известно, что если что-то и может усилить жажду еще больше, нежели процесс усвоения знаний, так это именно полный либо частичный запрет употреблять горячительное. Лютик подбодрил своего темно-гнедого мерина и поехал дальше, пробиваясь сквозь заполняющие улочки толпы. Перекупщики, лоточники и бродячие мошенники шумно рекламировали свои товары и услуги, еще больше усиливая и без того царящий вокруг беспредельный хаос.
«Кальмары! А вот кому жареные кальмары! Мазь от коросты только у меня! Надежная и изумительная мазь! Коты ловчие, коты чародейские! Только послушайте, добрые люди, как они мяучат! Амулеты, эликсиры, любовные фильтры, приворотные средства! Любистоки и афродизийки с гарантией! От одной щепотки даже покойник воспрянет! Кому, кому?» «Зубы рву почти безболезненно! Дешево, дешево!»
«Что значит дешево?» — заинтересовался Лютик, грызя надетого на прутик жесткого, как подошва кальмара.
«Два геллера в час!»
Поэт вздрогнул, пнул мерина ногой, украдкой оглянулся. Два типа, следовавшие за ним от самой ратуши, остановились около цирюльни, прикидываясь, будто их заинтересовали цены цирюльничьих услуг, выписанные мелом на доске. Лютик не дал себя обмануть. Знал, что их действительно интересует. Он проехал мимо огромного здания борделя под розовым бутоном, где, как было известно всем, предлагались изысканные, неведомые, либо непопулярные в других уголках мира услады. Искушение заглянуть на часок вызвало кратковременную, но интенсивную борьбу холодного лютикового рассудка с его же поэтическим характером. Победил рассудок. Лютик вздохнул и двинулся к академии, стараясь не замечать кабаков, из которых вырывались веселые и призывные звуки. Нет, что ни говори, а трубадур любил городок Оксенфурт. Он снова оглянулся. Два соглядатая так и не воспользовались услугами цирюльника, хотя вроде бы намеревались. Теперь они стояли у магазинчика с музыкальными инструментами, делая вид, будто заинтересовались глиняными окаринами. Продавец из кожи вон лез, расхваливая товар в надежде заработать. Лютик знал, что пыжился он напрасно. он направил коня к главным воротам Академии, воротам философов. Быстро разделался с формальностями, сводившимися к тому, чтобы расписаться в гостевой книге и отвезти Мерина в конюшню. За воротами философов его встретил иной мир. Территория учебного заведения ничем не походила на кварталы обычной городской застройки. В противоположность городку она не была полем упорных боев за каждую пять пространства. Здесь все было почти так, как оставили эльфы. Широкие, посыпанные мелким цветным гравием аллеи между изящными, радующими глаз особняками, ажурные ограды, заборчики, живые изгороди, каналы, мостики, клумбы и зеленые скверики только в немногих местах были придавлены каким-нибудь огромным угрюмым домищем, построенным в более поздние постэльфьи времена. Везде было чисто, спокойно и благородно. Здесь запрещались любые формы торговли и платных услуг, не говоря уж об увеселениях духа или плотских утехах. По аллеям парка прогуливались жаки, уставившиеся в книги, свитки и пергаменты. Другие, устроившись на скамеечках, газонах и клумбах, излагали друг другу задания, дискутировали, а то и незаметно играли в чёт-нечёт, козла, пьяницу, либо другие, требующие наличия столь же высокого интеллекта, игры. Здесь же, вальяжно и с достоинством, совершали променад профессора, погруженные в глубокомысленные беседы либо научные споры. Крутились юные бакалавры, вперев взоры в соблазнительные попочки студенток. Лютик с удовольствием отметил, что с его времен в академии ничего не изменилось. С дельты повеял ветер, принеся сладкий аромат моря и несколько более сильный дух сероводорода со стороны величественного здания кафедры алхимии, возвышающегося над каналом. В кустах, прилегающего к студенческим общежитиям парка, посвистывали серо-желтые зеленушки, а на тополе сидел орангутан, сбежавший, вероятно, из зверинца при кафедре естественной истории. Не теряя времени, поэт быстренько углубился в лабиринт аллеек и живых изгородей. Территорию он знал как свои пять пальцев, и неудивительно, учился здесь 4 года, а потом целый год преподавал на кафедре труверства и поэзии. Должность преподавателя ему предложили, когда он, блестяще сдав последний экзамен, заставил профессоров онеметь, поскольку за время занятий снискал репутацию лентяя, гуляки и идиота. Позже, когда после нескольких лет скитаний по стране с лютней, его слава менестреля разошлась далеко и широко, академия принялась усиленно добиваться его визита и гостевых лекций. Лютик изредка позволял себя упросить, поскольку любовь к бродяжничеству в нем непрестанно боролась с влечением к удобству, роскоши и постоянному доходу. Ну и, конечно, с симпатией к Оксенфурту. Он оглянулся. Два типа, которые так и не приобрели ни окарин, ни свирелей, ни гуслей, следовали за ним на некотором отдалении, внимательно рассматривая верхушки деревьев и фасады домов. Беззаботно посвистывая, поэт свернул с центральной аллеи и направился к особняку, в котором размещалась кафедра медицины и траволечения. Аллейка, ведущая к кафедре, была полна студенток в характерных светло-зеленых одеждах. Лютик внимательно осматривался в поисках знакомых лиц. «Шани!» Молоденькая медичка с темно-рыжими подстриженными чуть ниже ушей волосами оторвалась от анатомического атласа, встала со скамейки. «Лютик!» — улыбнулась она, щуря веселые карие глаза. 100 лет тебя не видела! Иди, представлю тебя подругам! Они влюблены в твои стихи!» «Потом!» — шепнул Барт. «Взгляни незаметно, Шани, видишь тех двоих!» «Шпики!» Медичка сморщила курносый носик, фыркнула, не впервой изумляя Лютика тем, как легко жаки распознают разведчиков, шпионов и осведомителей. Антипатия, испытываемая студенческой братьей к секретным службам, была притчей во языцах, хотя и не вполне поддавалась рациональному объяснению. Университет пользовался экстерриториальностью, а студенты и преподаватели — неприкосновенностью. Службы, которые занимались выкорчевыванием любой и всяческой крамолы, не осмеливались докучать академикам. «Идут за мной от самого рынка», — сказал Лютик, делая вид, будто заигрывает с медичкой. «Можешь что-нибудь для меня сделать?» «Смотря что». Девушка покрутила шейкой, как испуганная серна. «Если ты снова влип в какую-то дурную историю, «Нет-нет», — быстро успокоил он. «Я только хочу передать сообщение, а сам не могу из-за того дерьма, что прилипло к моим каблукам. Крикнуть, ребят? Одно слово, и Шпиков как ветром сдует».
«Утихомирься. Хочешь, чтобы начались беспорядки? Едва-едва кончились скандалы из-за торговых мест для нелюдей, а тебе уже новых захотелось?
К тому же я не люблю насилие. Со шпиками я управлюсь, а вот ты, если можешь...»
Он приблизил губы к волосам девушки. Некоторое время что-то шептал. Глаза Шани расширились.
«Ведьмак? Настоящий ведьмак?»
«Тише ты. Сделаешь?»
«Конечно!»
Медичка с готовностью улыбнулась. «Хотя бы просто из любопытства увидеть вблизи известного...»
«Я же просил, тише. Только помни, никому ни словечко».
«Врачебная тайна!»
Шани улыбнулась еще милее, а Лютику опять захотелось в конце концов сложить балладу о таких вот девочках. Не очень ладных, но прекрасных. Такие, которые снятся по ночам, в то время как классически красивые девы забываются через 5 минут.
«Спасибо, Шани».
«Пустяки, Лютик. До скорого. Привет».
Обцеловав, как положено, друг другу щеки, поэт и медичка резво направились в противоположные стороны. Она — к кафедре, он — к парку мыслителей. Пройдя мимо современного угрюмого здания кафедры техники, носящего у жаков название «Deus Ex Machina», он свернул к мосту Гильденштерна. Далеко уйти не удалось. За поворотом аллейки у клумбы с бронзовым бюстом Никодемуса де Бота, первого ректора Академии, его поджидали оба шпика. По обычаю всех шпиков мира, они старались не глядеть собеседнику в глаза. И как у всех шпиков мира, у них были самые обыкновенные, ничего не говорящие физиономии, которым они усиленно пытались придать умное выражение, благодаря чему здорово напоминали душевнобольных.
«Привет от Дикстры», — бросил один из шпиков. «Идемте».
«Взаимно», — нахально ответил Барт. «Идите».
Шпионы переглянулись, затем, не двинувшись с места, уставились на нецензурное слово, которое кто-то накорябал углем на цоколе ректорского бюста. Лютик вздохнул.
«Так я и думал», — сказал он, поправляя лютню. «Стало быть, мне непременно придется куда-то идти с уважаемыми господами. Что делать? Пошли. Вы впереди, я сзади. В данном конкретном случае возраст должен уступить красоте почетное место в строю».
Дикстра, шеф секретных служб короля Визимира Риданского, на шпиона не походил. Особенно далеко он отступал от стереотипа, в соответствии с которым шпион непременно должен быть невысоким, тощим, с крысоподобной мордочкой и маленькими проницательными глазками, зыркающими из-под черного капюшона. Дикстра, как было известно Лютику, капюшонов никогда не носил и отдавал предпочтение одежде светлых тонов. В нем было почти 7 футов росту, а весил он, вероятно, не намного меньше 13 пудов. Когда он скрещивал руки на груди, а скрещивать их он любил, это выглядело так, словно два кашалота пристроились на ките. Что касается черт лица, прически и цвета волос, то он походил на свежеотмытого борова. Лютик знал очень немногих людей, внешность которых была бы столь обманчива, как у Дикстры. Потому что этот борвоподобный гигант, казавшийся вечно сонным, разбухшим кретином, обладал необычайно живым умом и немалым авторитетом. Популярная при дворе короля Визимира поговорка гласила, что если Дикстра утверждает, что на улице полдень, хотя там стоит непроглядная темень, значит, следует обеспокоиться судьбами солнца. Однако сейчас Лютика волновало, и не без оснований, другое.
«Лютик», — сонно проговорил Дикстра, скрещивая кашалотов на ките, — «ты дурья башка, ты законченный идиот. Неужто тебе обязательно надо испоганить все, за что бы ты ни взялся? Хоть один единственный раз в жизни ты можешь сделать что-нибудь нормально. Мне известно, что тебе около 40, выглядишь ты на 30, думаешь, будто тебе немногим больше 20, а поступаешь так, якобы тебе всего лишь 10. Я это понимаю, поэтому-то, как правило, даю тебе точнейшие указания. Я говорю тебе, когда, как и что ты должен сделать. И у меня постоянно такое ощущение, словно я говорю в пустоту».
«А у меня, — ответил поэт, набравшись наглости, —
Постоянно такое ощущение, будто ты раскрываешь рот исключительно ради тренировки губ и языка. Давай переходи к конкретным вопросам, исключая из речи риторические построения и никчемное красноречие. В чем дело на сей раз?»
Они сидели за большим дубовым столом меж заставленных книгами и заваленных рулонами пергамента шкафов на самом верхнем этаже ректората в арендуемых помещениях, которые Дикстра игриво именовал «кафедрой новейшей истории», а Лютик — «кафедрой практического шпионажа и прикладной диверсии». Было их, включая поэта, четверо. Кроме Дикстры, в беседе участвовали еще две персоны. Одной из этих персон был, как обычно, Ори Ройвин, седой и вечно простуженный секретарь шефа риданских шпионов. Вторая была персоной не вполне обычной.
«Ты прекрасно знаешь, о чем я», — холодно сказал Дикстра. «Однако, поскольку тебе доставляет удовольствие прикидываться идиотом, я не стану портить тебе настроение и разъясню понятными словами. А может, пожелаешь воспользоваться такой возможностью ты, Филиппа?»
Лютик кинул взгляд на молчавшую до того четвертую, не вполне обычную персону. Филиппа Эльхарт, видимо, прибыла в Оксенфурт недавно, либо собиралась вскоре уехать, потому что была не в платье, не в привычном ярком макияже и без любимой бижутерии из черных агатов. На ней была короткая мужская курточка, брюки в обтяжку и высокие сапоги. Одежда, которую поэт именовал полевой. Темные волосы чародейки, обычно распущенные и пребывающие в художественном беспорядке, сейчас были зачесаны назад и перевязаны на затылке тесемкой. «Жаль терять время», — сказала она, поднимая красивые брови. «Лютик прав. Пора отказаться от ложного красноречия и эффектной, но пустой болтовни. Стоящая перед нами проблема проста и банальна».
«О да», — усмехнулся Дикстра. «Банально. Опасный нильфгаардский агент, который уже мог бы банально сидеть в моей наилучшей тритогорской тюрьме, банально сбежал, банально предупрежденный, испугнутый банальной дурью господ Лютика и Геральта. Мне доводилось видеть людей, отправляющихся на эшафот, за значительно меньшие банальности. Почему ты не уведомил о подготовленной вами засаде, Лютик? Разве я не приказал информировать меня о всех намерениях ведьмака?»
«Я ничего не знал о планах Геральта», — убежденно солгал Лютик. «Я же тебе говорил, что он отправился в Тимерию и Соден на поиски Риенца. Я также сообщил тебе, когда он вернулся. Я был уверен, что он смирился с проигрышем. Риенц буквально растворился в воздухе, ведьмак не нашел ни малейших его следов. Об этом, если помнишь, я тебе тоже говорил».
«Врал», — холодно сказал шпион. «Ведьмак нашел следы Риенца в виде трупов. И тогда решил изменить тактику. Вместо того, чтобы гоняться за Риенцем, подождать, пока тот найдет его сам. Нанялся на барке компании Малатиуса игрока в качестве сопровождающего. Сделал так, зная, что компания широко объявит об этом. Риенц узнает и что-нибудь предпримет. И господин Риенц предпринял. Странный, неуловимый господин Риенц. Наглый, самоуверенный господин Риенц, которому не хочется даже пользоваться фальшивыми именами или переиначивать свое. Господин Риенц, от которого за версту несет дымом из нильфгаардского камина и смердит чародеем-ренегатом. Правда, Филиппа?»
Чародейка не сказала ни да, ни нет. Она молчала, изучающе и проницательно глядя на Лютика. Поэт опустил глаза, неуверенно кашлянул. Он не любил таких взглядов. Привлекательных женщин, в том числе и чародеек, Лютик делил на чрезвычайно приятных, просто приятных, неприятных и очень неприятных. Чрезвычайно приятные на предложение отправиться в постель отвечали радостным согласием. Просто приятные — веселым смехом. Реакцию неприятных предсказать было затруднительно. К очень неприятным трубадур относил тех, в отношении которых уже одна мысль о соответствующем предложении вызывала дрожь и слабость в коленках. Филиппа Эльхарт, хоть и весьма привлекательная, была очень неприятной. Кроме того, Филиппа Эльхарт была важной персоной в Совете Чародеев и пользовалась полным доверием в качестве придворной магички короля Визимира. Магичкой она была очень способной. Молва гласила, что она была одной из немногих,
владеющих искусством полиморфизма. Выглядела она лет на 30, в действительности же ей было никак не меньше 300. Дикстра, сплетя пальцы пухлых рук на животе, крутил мельницу большими пальцами. Филиппа по-прежнему молчала. Ори Ровин кашлял, хлюпал носом, беспрерывно поправлял просторную тогу. Тога походила на профессорскую покроем, но выглядела так, словно Ори получил ее не от сената, а откопал на свалке.
«Однако твой ведьмак», — вдруг буркнул супершпион, — «недооценил господина Ринса. Засаду-то он устроил, но при этом показал полнейшее отсутствие ума, предположив, будто Ринс заявится к нему лично. Ринс, как полагал ведьмак, должен был чувствовать себя в безопасности, не мог унюхать подвоха, обнаружить подкарауливающих его людей господина Дикстры, потому что, видите ли, маэстро Лютик по приказу ведьмака не пикнул господину Дикстре о расставленной ловушке. А ведь, выполняя распоряжение, маэстро Лютик обязан был это сделать. Маэстро Лютик имел на сей счет вполне четкие и однозначные приказы, которые он, понимаете ли, почел за благо пропустить мимо ушей».
«Я не твой подчиненный», — надулся поэт, — «и не обязан выполнять твои распоряжения и приказы. Время от времени я помогаю тебе, но делаю это по собственной воле, из патриотических побуждений, чтобы не бездействовать, видя приближающиеся изменения».
«Ты шпионишь на всех, кто тебе платит», —
холодно прервал Дикстра.
«Доносишь всем, у кого ты на крючке. А у меня на тебя несколько недурных крючочков, Лютик, так что не дерзи».
«Я шантажа не боюсь».
«А может, поспорим?»
«Господа», Филиппа Эльхард подняла руку. «Будьте серьезнее, прошу вас, не отклоняйтесь от темы».
«Верно», — шпион раскинулся в кресле. «Послушай, поэт, что с воза упало, то пропало. Ринса предупредили, и второй раз он будет осторожнее. Но я не могу допустить, чтобы подобное повторилось. Поэтому хочу встретиться с ведьмаком. Приведи его ко мне. Перестань блуждать по городу и не пытайся обмануть моих агентов. Иди прямо к Геральту и приведи его сюда, на кафедру. Мне необходимо с ним поговорить. Лично и без свидетелей, без шума и огласки, которые, несомненно, возникнут, если я захочу ведьмака арестовать. Приведи его ко мне, Лютик. Это все, что от тебя сейчас требуется».
«Геральт выехал»,
— спокойно соврал Барт. Дикстра взглянул на чародейку. Лютик напрягся в ожидании зондирующего импульса, но ничего не почувствовал. Филиппа смотрела на него, прищурив глаза, однако не похоже было, чтобы она пыталась чарами проверить его искренность.
«Дождусь его возвращения», — вздохнул Дикстра, прикинувшись, будто верит. «У меня к нему серьезное дело, придется кое-что изменить в моих планах и подождать. Как только ведьмак вернется, приведи. Чем скорее, тем лучше. Лучше для многих».
«Возможные осложнения», — поморщился Лютик. «Трудно будет убедить Геральта прийти сюда. Он, понимаешь ли, испытывает необъяснимую антипатию к шпионам. Хотя, кажется, понимает, что ваша работа не хуже других, и все-таки брезгует теми, кто ею занимается. Патриотические побуждения, — говорит он, — штука хорошая. Но шпионы обычно идут конченые подлецы и последние...»
«Хватит, хватит!»
— Дикстра небрежно махнул рукой.
«Попрошу бессловесных красот. Надоело. Они, понимаешь ли, довольно грубоваты».
«Я тоже так считаю», — фыркнул Трубадур. «Но ведьмак — простодушный и прямолинейный в суждениях добряк. Куда ему до нас, светских львов? Он просто терпеть не может шпионов, я знаю, не захочет с тобой разговаривать. А уж о том, чтобы помогать секретным службам, и речи быть не может. Да и крючочка на него у тебя нет».
«Ошибаешься», — сказал шпион. «Есть и не один. Для начала вполне достаточно заварушки на барке под Грабовой бухтой. Знаешь, кто поднялся на борт? Вовсе не люди Ринса».
«Тоже меня удивил», — спокойно сказал поэт. «Уверен, это были несколько бездельников, каких полно в темерской страже. Ринс выспрашивал о ведьмаке. За сведения о нем, кажется, обещал кругленькую сумму. Любому понятно, что ведьмак ему очень даже нужен. Вот несколько пройдох и попытались сцапать Геральта, запереть, а потом продать Ринсу, диктуя свои условия и выторговав, сколько удастся. Потому что за голую информацию о нем они получили бы мало, а то и вовсе ничего.
Хвалю за сообразительность. Ясное дело, ведьмака, не тебя, ты бы не додумался. Но все гораздо сложнее, чем кажется. Дело в том, что моих коллег, людей из секретной службы короля Фольтеста, тоже, оказывается, интересует господин Ринс. Они разгадали план «Пройдох», как ты их назвал. Это они вошли на барку. Они намеревались сцапать ведьмака. Возможно, в качестве приманки для Ринса, а может, с другой целью. Ведьмак под Грабовой бухтой уделал тимерских агентов, Лютик. Их шеф очень-очень зол. Так, говоришь, Геральт выехал? Надеюсь, не в Тимерию? Оттуда он может не вернуться.
Это и есть твой крючочек?
А как же именно? Я могу замять дело с тимерцами, но не даром. Куда выехал Геральт, Лютик?
В Новиград. Глазом не сморгнув, солгал трубадур. Ринса искать.
Ошибка, ошибка! Усмехнулся шпион, делая вид, будто не заметил лжи. Понимаешь, жаль все-таки, что он не поборол неприязнь к шпионам и не связался со мной. Я бы ему помог сэкономить время и силы. В Новиграде Ринса нет, зато тимерских агентов там пруд пруди. Вероятнее всего, ожидают ведьмака. Они уже уразумели то, о чем я знаю давно. А именно, что если ведьмака Геральта из Ривии спросить определенным образом, он ответит на множество вопросов. Вопросов, которые начинают задавать себе секретные службы всех четырех королевств. Уговор прост. Ведьмак приходит сюда, на кафедру, и отвечает на эти вопросы мне. Вот и все. Я угомоню тимерцев и обеспечу Геральту безопасность.
Что за вопросы? Может, я смогу на них ответить?
Не смеши, Лютик.
И все же вдруг проговорила Филиппа Эйльхарт. Возможно, мог бы. Может, он помог бы нам сэкономить время. Не забывай, Дикстра, наш поэт увяз в этой афере по уши, и он здесь у нас, а ведьмака-то еще нет. Где ребенок, с которым Геральта видели в Каэдвене? Девочка с серыми волосами и зелеными глазами. Та, которой Ринс выпытывал тебя тогда в Тимерии, когда прихватил в борделе. А, Лютик, что тебе известно о девочке? Где ведьмак ее спрятал? Куда поехала Йеннифер, получив письмо Геральта? Где скрывается Трис Меригольд и какие у нее причины скрываться? Дикстра не пошевелился, но потому, как он взглянул на чародейку, Лютик понял, что шпион удивлен. Вопросы были заданы явно преждевременно. И не тому, кому следовало. Это казалось опрометчивым и неосторожным, однако Филиппу Эйльхарт можно было заподозрить в чем угодно, только не в опрометчивости и неосторожности. «Сожалею», — ответил Лютик, — «но ни на один из твоих вопросов у меня ответов нет. Я помог бы, если б сумел, но не сумею».
«Лютик», — процедила Филиппа, глядя ему в глаза, — «если ты знаешь, где находится девочка, скажи. Ручаюсь, мы с Дикстром заботимся исключительно о ее безопасности. О безопасности, которой угрожает опасность».
«Не сомневаюсь», — солгал поэт, — «что именно это вас волнует. Но я действительно не знаю, в чем дело. В жизни не видел ребенка, который вас так интересует. А Геральт...»
«Геральт», — прервал Дикстра, — «не подпустил тебя к тайне, не пикнул ни словечко, хоть, не сомневаюсь, ты закидал его вопросами. Интересно, почему, как ты думаешь, Лютик? Неужто твой простодушный и брезгующий шпионами добряк почуял, что ты есть такое в действительности? Оставь его в покое, Филиппа, не трать даром времени. Он ничего не знает, не дай обмануть себя его умничанием и многозначительными ухмылками. Он может нам помочь исключительно в одном. Когда ведьмак вынырнет из укрытия, он свяжется с ним, больше ни с кем. Представь себе, Геральт считает его другом».
«Именно», — медленно поднял голову Лютик, — «он считает меня другом. И представь себе, Дикстра, не без оснований. Прими, наконец, это к сведению и сделай выводы. Сделал? Ну вот. Теперь можешь начинать шантажировать».
«Ну-ну», — усмехнулся шпион. Да у тебя прямо-таки аллергия на дела. Не обижайся, поэт, я шутил. Шантаж между нами, друзьями, и речи быть не может. А твоему ведьмаку, поверь, я зла не желаю и мешать не думаю. Кто знает, может, даже договорюсь с ним к общей выгоде. Но чтобы такое случилось, мне надо с ним встретиться. Когда он появится, приведи его ко мне. Крепко тебя прошу, Лютик, очень. Ты понял, насколько крепко?
— Понял, как крепко, — фыркнул Трубадур.
— Хотелось бы верить, что это правда. Но теперь иди. Ори, проводи Трубадура к выходу.
— Бывай, — Лютик встал. — Желаю успеха в труде и личной жизни. Мое почтение, Филиппа. Ах да, Дикстра, агенты, которые за мной ползают, отзови их, пожалуйста.
— Само собой, — солгал шпион. — Отзову. Неужели ты мне не веришь?
— Верю, — солгал поэт. — Я тебе верю.
Лютик задержался на территории Академии до вечера. Все время внимательно осматривался, но шпиков не заметил. И именно это беспокоило его особенно. На кафедре труверства он прослушал лекцию о классической поэзии. Затем сладко выспался на семинаре по поэзии современной. Разбудил его знакомый бакалавр, и они отправились на кафедру философии, чтобы принять участие в затянувшемся, но бурном диспуте на тему «Сущность и происхождение жизни». Еще не успело стемнеть, как половина дискутантов была пьяна в стельку. Остальные рвались в рукопашную, пытаясь перекричать друг друга и создавая невообразимый шум и гам. Все это было поэту на руку. Он незаметно выбрался на чердак, вылез через чердачное оконце, спустился по водосточной трубе на крышу библиотеки, перескочил, чуть не сломав ног, на крышу прозекторской. Оттуда добрался до забора, прилегающего к стене сада. За кустыми зарослями крыжовника отыскал дыру, которую расширил сам, будучи студентом. Дальше раскинулся городок Оксенфурт. Лютик смешался с толпой, потом быстро прошмыгнул боковыми переулками, петляя, словно преследуемый гончими заяц. Добравшись до каретного сарая, укрылся в тени. Переждав добрых полчаса и не заметив ничего подозрительного, забрался по лестнице на чердак, перескочил на крышу дома знакомого пивовара, Вольфганга Амадея Козлобородика. Цепляясь за обросшие мхом черепицы, добрался до окна нужной мансарды. В комнатке за окном горела масляная лампа. Нетвердо стоя на водосточном желобе, Лютик постучал в свинцовый переплет. Окно не было закрыто и поддалось при легком нажиме.
«Геральт! Эй, Геральт!»
«Лютик, погоди. Пожалуйста, не входи».
«Что значит не входи? Как так не входи?» Поэт толкнул окно. «Ты не один, что ли? Может, аккурат трахаешь кого?»
Не дождавшись ответа, да и не ожидая его, он перебрался на подоконник, свалив лежащие там яблоки и луковицы.
«Геральт!» —
засопел он и тут же умолк. А потом чертыхнулся в полголоса, глядя на светло-зеленую одежду медички, валяющуюся на полу. Раскрыл от удивления рот и чертыхнулся снова. Всего он мог ожидать, только не этого.
«Шани!» — покрутил он головой. «А чтоб меня...»
«Попрошу без комментариев».
Ведьмак сел на кровати, а Шани подтянула простыню под самый нос.
«Ну, входи уж». Геральт потянулся за брюками. «Или влез через окно, значит, дело серьезное. Потому как, если не серьезное, я немедля выкину тебя через то же окно».
Лютик слез с подоконника, сбросив оставшиеся луковицы. Сел, придвинув ногой табурет. Ведьмак поднял с пола одежду свою и Шани. Мина у него была сконфуженная. Одевался он молча. Медичка, прячась у него за спиной, возилась с рубашкой. Поэт нахально рассматривал ее, мысленно подыскивая сравнения и рифмы к форме маленьких грудок и золотистому при свете масляной лампы цвету ее кожи.
«Ну, в чем дело, Лютик?» Ведьмак щелкнул застежками высоких ботинок. «Выкладывай».
«Собирайся», — сухо ответил поэт. «Надо срочно выехать».
«Сколь срочно?»
«Невероятно срочно!»
«Шани», — кашлянул Геральт. «Шани сказала мне о шпиках, которые за тобой следили. Надо понимать, ты не потерял их?»
«Ничего ты не понимаешь».
«Ринс?»
«Хуже».
«В таком случае действительно не понимаю. Минутку». Реданцы, Тритогор, Дикстра.
Угадал.
Это еще не повод.
Это уже повод, прервал Лютик. Их интересует не Риенс, Геральт. Их интересует девочка и Йеннифер. Дикстра желает знать, где они. Он заставит тебя выдать ему это. Теперь понимаешь?
Теперь да. Смываемся вместе. Через окно?
Обязательно. Шани, справишься? Не первое окно в моей жизни.
Медичка отдернула на себе одежду.
Не сомневаюсь.
Внимательно глянул на нее поэт, рассчитывая на то, что обнаружит достойный рифм и метафор румянец, но просчитался. Веселье в глазах и наглая ухмылка. Вот и все, что он увидел. На подоконник беззвучно опустилась большая серая сова. Шани тихо вскрикнула. Геральт потянулся за мечом.
«Не дури, Филиппа!» — сказал Лютик.
Сова исчезла, а на ее месте возникла неловко присевшая Филиппа Эльхард. Чародейка тут же спрыгнула в комнату, разглаживая волосы и одежду.
«Добрый вечер», — сказала она холодно.
«Представь меня, Лютик!» Геральт из Ривии, Шани с медицинского, а сова, которая так ловко летела следом за мной, вовсе не сова, а Филиппа Эльхард из Совета Чародеев, в настоящее время на службе у короля Визимира, украшение Тритогорского двора. Жаль, у нас только один стул.
Вполне достаточно. Чародейка уселась на освобожденный трубадуром табурет, окинула присутствующих томным взглядом, немного подольше остановившись на Шане. Медичка, к удивлению Лютика, вдруг зарделась.
«В принципе, то, с чем я прибыла, касается исключительно Геральта из Ривии», — начала Филиппа после недолгого молчания. «Однако я осознаю, что удалять отсюда кого-либо было бы бестактно, а посему...»
«Я могу выйти», — неуверенно сказала Шани.
«Не можешь», — проворчал Геральт. «Никто не может, пока ситуация не прояснится. Я прав, милздарыня Эльхард?»
«Для тебя просто Филиппа», — улыбнулась чародейка. «Сейчас не до правил хорошего тона. И никому не надо выходить, никто мне не мешает, в крайнем случае удивляет. Ну что ж, жизнь — непрерывная цепь неожиданностей, как говаривала одна моя знакомая, наша общая знакомая Геральт. Изучаешь медицину, Шани? Который курс?»
«Третий», — пробормотала девушка.
«Ах!» — Филиппа Эльхард смотрела не на нее, а на ведьмака. 17 годков, какой прекрасный возраст! Йеннифер многое бы дала за то, чтобы ей снова было столько же. Как думаешь, Геральт? Впрочем, при случае я сама ее спрошу».
Ведьмак очень неприятно улыбнулся. «Спросишь, не сомневаюсь. Не сомневаюсь и в том, что сопроводишь свой вопрос комментариями. Не сомневаюсь также, что это тебя здорово развеселит. А теперь перейдем к делу, прошу».
«И верно», — кивнула чародейка, — «самое время. А времени у тебя совсем немного». Лютик, вероятно, уже успел передать, что Дикстра вдруг воспылал желанием встретиться с тобой и побеседовать относительно места пребывания некой девицы.
Дикстра получил соответствующие распоряжения от короля Визимира, поэтому, я думаю, он станет настойчиво просить тебя указать ему это место.
«Ясно. Благодарю за предостережение. Одно только немного удивляет. Ты говоришь, Дикстра получил приказы от короля, а ты не получила никаких? Как ни говори, в Совете Визимира ты тоже занимаешь не последнее место».
«Верно».
Чародейка не обратила внимания на прозвучавшую в голосе Геральта издевку.
«Занимаю. И серьезно отношусь к своим обязанностям, состоящим в том, чтобы предупреждать возможные ошибки короля. Порой, как в данном конкретном случае, я не могу напрямую сказать королю, что он ошибается, и отговорить его от поспешных действий. Я просто должна помешать ему совершить ошибку. Ты меня понимаешь?»
Ведьмак утвердительно кивнул. Лютик усомнился, действительно ли Геральт понимает. Он-то знал, что Филиппа лгала как по нотам.
«Итак, я вижу», — медленно сказал Геральт, доказывая, что прекрасно все понял. «Совет чародеев тоже интересуется моей подопечной. Чародеи желают знать, где моя подопечная пребывает, и хотят добраться до нее прежде, чем это сделает Визимир либо кто-нибудь другой. Почему, Филиппа? Что такое есть в моей подопечной? Чем она вызвала такой интерес?»
Глаза чародейки сузились.
«Ты не знаешь?» — прошепела она. — «Ты
Ты так мало знаешь о своей подопечной. Не хотелось бы делать опрометчивых выводов, но подобное неведение, похоже, указывает на то, что как опекун ты гроша ломаного не стоишь. Воистину меня удивляет, как, будучи настолько незнающим и плохо информированным, ты решился на опеку. Мало того, решился лишить права на опеку других, тех, у кого имеется и соответствующая квалификация и право. И при этом ты еще спрашиваешь, почему? Гляди, Геральт, как бы невежество тебя не погубило. Берегись. И береги этого ребенка, черт побери. Береги девочку, как зеницу ока. А если сам не в силах, попроси других.
Какое-то время Лютик думал, что ведьмак напомнит о роли, которую взяла на себя Йеннифер. Он ничем не рисковал, зато выбил бы из рук Филиппы аргументы. Но Геральт молчал. Поэт догадался о причинах. Филиппа знала обо всем. Филиппа предупредила, и ведьмак понял предупреждение. Лютик сосредоточился на наблюдении за глазами и лицами, раздумывая, не связывало ли их что-либо в прошлом. Лютик знал, что подобные, доказывающие взаимное влечение словесные поединки, которые вел порой ведьмак с чародейками, очень часто оканчивались в постели. Но наблюдение, как обычно, ничего не дало. Для того, чтобы узнать, связывает ли ведьмака с кем-либо что-либо, существовал только один единственный способ — в соответствующий момент влезть в соответствующее окно. «Опекать», — помолчав, проговорила чародейка, — «значит принять на себя ответственность за безопасность существа, не способного самостоятельно обеспечить свою безопасность». Если ты поставишь под угрозу свою подопечную, если с ней приключится несчастье, ответственность падет на тебя, Геральт, только на тебя.
Знаю.
Боюсь, ты все еще мало знаешь.
Ну так просвети меня. Чего ради столько персон вдруг вознамерились снять с меня груз ответственности, пожелали принять на себя мои обязанности и взять под покровительство мою воспитанницу? Чего хочет от Цири совет чародеев? Чего хочет от нее некий Риенс, который в Содоне и Тимерии уже прикончил троих, 2 года назад контактировавших со мной и с девочкой? Который чуть было не убил Лютика, пытаясь добыть от него сведения о ней. Кто он, этот Риенс, Филиппа?
«Не знаю», — сказала чародейка. «Не знаю, кто такой Риенс. Но, как и ты, очень хотела бы узнать». «А у этого Риенса», — неожиданно проговорила Шани, — «нет ли случайно на лице шрама после ожога 3-й степени? Если да, то я знаю, кто он, и знаю, где он».
В наступившей тишине стало слышно, как за окном по водосточному желобу застучали первые капли дождя.